программу закладываются определенные стандартные стратегии, чтобы помочь ей в достижении цели. Эти стратегии моделируют поведение настоящих хищников. Например, одна такая стратегия – замереть и не двигаться, поджидая добычу в засаде. Другая стратегия – бродить по случайной траектории, пока не попадется добыча, а потом преследовать ее. Третья стратегия – замаскироваться, притвориться частью естественной окружающей среды, чтобы стать незаметным. А четвертая стратегия – подражать поведению добычи, имитировать ее. Майя спросила, «Ты думаешь, это имитация?» «Да, по-моему, это одна из форм имитации». «То есть они пытаются выглядеть как мы?» «Да». «Это обусловленное поведение? Оно появилось самопроизвольно?» «Да», — сказал я.
«Плохо дело»,
— мрачно повторил Чарли.
«Плохо, плохо».
Я начал злиться, потому что это зеркальное отображение означало, что я не знаю настоящей структуры этих наночастиц. Мне сказали, что у них есть пьезоэлементы, которые отражают свет. Поэтому я не удивлялся, когда раи время от времени поблескивали серебром в солнечных лучах. Для таких случайных проблесков не требовалось сложной системы ориентации частиц в пространстве. Собственно, подобные случайные отблески были вполне ожидаемым явлением, точно так же, как на загруженной машинами транспортной магистрали периодически возникают пробки, а потом снова рассасываются. Образование пробки начинается со случайного изменения скорости одной-двух машин, но эффект волнообразно распространяется вдоль всего участка дороги. То же самое справедливо и для раев. Случайный эффект распространяется волной по всему рою. Именно так все и выглядело. Но зеркальное отображение объектов – совсем другое дело. Раи создавали цветные изображения, причем довольно стабильные. Настолько сложное поведение было невозможно для простой наночастицы. Я сильно сомневался, что можно получить полный спектр цветов из одной только зеркальной пластинки. Нет, теоретически это возможно, если серебряную пластинку наклонять под точно выверенными углами для получения призматических цветов. Но для этого требуется невероятно сложная и точная система управления движением. Более логично, что для получения цветных изображений наночастицы используют другой метод. Это еще раз подтверждало, что мне не сказали всей правды о частицах. Рики снова мне солгал. Поэтому я очень разозлился. Я уже знал, что с ним что-то не в порядке. И, если честно, винить нужно было меня, а не его. Даже после трагедии на складе до меня не дошло, что раи эволюционируют гораздо быстрее, чем мы предполагали, и мы просто не способны поспеть за темпом их эволюции. Я должен был понять, с чем мы столкнулись уже тогда, когда рой продемонстрировал новую стратегию, растекся по полу и образовал скользкую поверхность для того, чтобы обездвижить и передвигать добычу в произвольном направлении. Собственно, это хорошо известный феномен. Такую стратегию применяют муравьи, и называется она коллективным транспортированием. Но для этих раев такое поведение не было запрограммированным. Это было обусловленное поведение, появившееся в результате эволюции. Но тогда я был слишком испуган и не смог осознать истинного значения происходящего. Теперь, сидя в разогретой солнцем машине, бессмысленно было злиться на Рики, но мне было страшно, я очень устал и не мог ясно мыслить. «Джек». Майя тронула меня за плечо и показала на машину Чарли. Лицо у нее было очень мрачное. Рой, который кружился возле задних фонарей машины Чарли, превратился в черную ленту, поднялся высоко в воздух, а потом исчез. Просочился сквозь щель вместе соединения красного пластика с металлом кузова. Я сказал в микрофон. «Слышишь, Чарли, кажется, они придумали, как пробраться внутрь».
«Да, я вижу. Потрясающе.
Чарли зачем-то перебрался на заднее сиденье машины. Наночастицы уже начали просачиваться в салон, образуя серую туманную дымку, которая быстро чернела. Чарли закашлялся. Я не видел, что он там делает. Чарли пригнулся ниже окна. Снова стало слышно, как он кашляет. «Чарли!» Он не ответил. Но я слышал его ругательство. «Чарли, ты, наверное, лучше выйди».
«Срать, я хотел на этих говнюков».
Потом послышался странный звук, который я не смог сразу опознать. Я повернулся к Майе. Она прижимала наушник к уху, прислушиваясь. Звук напоминал странный ритмичный скрежет или шипение. Майя посмотрела на меня и вопросительно подняла брови. «Чарли?»
«Я опрыскиваю этих маленьких дряней. Посмотрим, как им понравится, когда я их слегка подмочу».
Майя спросила, «Ты разбрызгиваешь изотоп?» Чарли не ответил, но в следующее мгновение он снова показался в окне с бутылью из-под виндекса, из которой он щедро опрыскивал салон во всех направлениях. Жидкость растекалась по оконным стеклам и лилась вниз. В салоне машины становилось все темнее и темнее, по мере того, как внутрь проникало все большее количество наночастиц. Вскоре Чарли совсем не стало видно. На мгновение показалась его рука, скользнула по стеклу и снова скрылась в темноте. Чарли непрерывно кашлял. Кашель был сухой и сиплый. «Чарли, выбирайся наружу», — сказал я.
«Да пошло оно все! На кой черт?»
Бобби Лембек передал по рации.
«Ветер 10 узлов. Давай, Чарли!»
10 узлов не так уж много, но все же лучше, чем ничего. «Чарли, ты слышишь?» Из черноты раздался его голос.
«Да, ладно, я ищу. Не могу найти чертову дверную ручку, не могу нащупать. Где эта сраная ручка в этой чертовой...»
Его слова прервал приступ кашля. Я слышал в наушнике, как в лаборатории быстро переговариваются. Рики сказал.
«Он в Тойоте. Где ручки на дверях в Тойоте?»
«Я не знаю, это не моя машина», — ответил Бобби Лембек.
«А чья тогда? Твоя, Винс?»
«Винс».
«Нет, нет. Это машина того парня, у которого что-то с глазами».
«Какого парня?»
«Инженера, который все время моргает».
«Дэвида Брукса?»
«Ну да, его».
Рики сказал.
«Ребята, мы думаем, это машина Дэвида».
Я ответил. «Ну и какой нам с этого?» Я не договорил, потому что Майя показала на что-то сзади, на заднее сиденье машины. Из щели вместе соединения сиденья со спинкой в салон просачивались наночастицы, похожие на черный дым. Я присмотрелся внимательнее и увидел на полу возле заднего сиденья одеяло. Майя тоже его заметила и нырнула в заднюю часть салона через проем между передними сиденьями. По пути она стукнула меня ногой по голове, зато быстро добралась до одеяла и сразу же стала засовывать его в щель. Наушник с микрофоном слетели у меня с головы и повисли на руле, когда я попытался тоже перебраться назад и помочь Майе. В салоне было тесно. Я слышал тихие голоса из наушника.
«Давай, ну давай же», — сказала Майя.
Я был крупнее ее и просто не поместился бы вместе с Майей на заднем сиденье. Поэтому я перегнулся через спинку водительского сиденья, схватил одеяло и тоже начал затыкать им щель. Краем уха я услышал, как хлопнула дверь соседней Тойоты и увидел, как из черноты высунулась нога Чарли. Значит, он решил испытать судьбу снаружи, на открытом пространстве. Заталкивая одеяло, я подумал, что, возможно, нам тоже стоило бы выбраться из машины. Одеяло нас не спасет, только немного отсрочит неизбежное. Я чувствовал, как частицы просачиваются прямо сквозь ткань и продолжают заполнять салон. В машине становилось все темнее и темнее. Я уже ощущал мелкие жгучие уколы по всему телу. «Майя, бежим отсюда!» Она не ответила, только стала еще усерднее запихивать одеяло в щель. Наверное, она знала, что снаружи нас все равно ничего хорошего не ждет. Раина бросится на нас, заставят поскользнуться, и мы упадем. А как только мы упадем, они нас удушат. Воздух стал плотнее. Я закашлялся. В полутьме звучали тонкие голоса из наушника. Я не понял, откуда они доносятся. Майя тоже потеряла свой наушник, я, кажется, даже видел его на переднем сиденье. Но сейчас было уже слишком темно и невозможно что-то рассмотреть. Глаза жгло, я непрерывно кашлял. Майя тоже кашляла. Я уже не знал, продолжает ли она возиться с одеялом. Я видел ее как смутную тень в темном тумане. Глаза болели так сильно, что мне пришлось зажмуриться. Горло пересохло. Кашель получался сухим и хриплым. У меня снова начала кружиться голова. Я понимал, что жить нам осталось минуту-другую, а может и меньше.